религиозно-нравственное состояние иудеев по возвращении из плена, секты, богослужения, правления, летосчисления. Плен вавилонский, бывший по объяснению пророков и по сознанию самого народа, прямым наказанием Божьим за все те беззакония и идолопоклонства, которым бесстыдно предавался избранный народ, послужил для него весьма важным уроком, заставившим его глубоко призадуматься над своей судьбой. После периода славного могущества народ израильский вдруг оказался опять, как некогда в Египте, жалкой толпой рабов, отведенных в плен, где могла погибнуть и самая память о нем. Это страшное испытание опять невольно пробудило в нем сознание того, что сила его, как избранного народа, заключается именно в избравшем его Боге и в строгом соблюдении завета, который он заключил с ним. И вот в израильском народе начинается религиозно-нравственное возрождение. В нем крепнет вера, зажигается пламенный патриотизм, заставлявший его плакать при одном воспоминании о Сионе, с его величественным, но теперь разрушенным храмом. И разгорается ожидание того Избавителя, который должен, наконец, увенчать все великие обетования, данные Отцам. Это ожидание ревностно поддерживали пророки, которые, утешая народ надеждой на избавление от плена, постоянно указывали и на то высшее избавление, которое ожидало их и все человечество в приближавшемся будущем. Во время плена пророк Иезекииль предсказывал о едином пастыре единого многочисленного стада, а пророк Даниил даже точно вычислил своими седьминами самое время пришествия его. Затем последние пророки в подробностях описывали признаки имеющегося явиться Мессии, а в пророчестве Малахии уже возвещается о пришествии непосредственного предтечи давно обетованного Избавителя, и его пророчество составляет прямой переход от Ветхого Завета к Новому. Сам народ, познав горьким опытом непорочность земного могущества своих царей, все с большей напряженностью стал ожидать такого царя, который будет действовать силою Божией и водворит на земле правду и мир. Такое ожидание достигло своей высшей степени во время ужасов царствования Ирода, когда именно и пришло исполнение времен. Такое настроение народа, естественно, должно было повести к пробуждению новой ревности к исполнению закона Моисеева. Так как с разрушением храма и прекращением в нем священнодействия, служивших наглядным осуществлением для народа закона Божия, народ лишился главного руководства для своей религиозно-нравственной жизни, то стало необходимым новое средство для поддержания в нем знания этого закона. Таким средством явилось чтение и изучение закона, и отсюда естественное усиление значения писаного закона. Народ жаждал послушать его, и во время плена сходился на особо частные собрания, где люди, изучавшие закон, читали и изъясняли ему различные постановления закона. Так как с течением времени народ позабыл свой первоначальный еврейский язык, на котором написаны были книги Священного Писания, то изучение и изъяснение закона по необходимости должно было сделаться исключительным достоянием особых, наиболее развитых и просвещенных людей, которые сделались вождями и руководителями религиозной жизни народа, получив почетное название книжников. Таким именно книжником был Ездра священник, и он по возвращении из плена ввел правильный порядок чтения и изъяснения священного писания народу. Так как священных книг в это время было уже много, и среди них обращалось несколько и таких книг, которые, имея религиозно-нравственное значение и удовлетворяя благочестивому чувству народа, однако же не имели боговдохновенного характера, то Ездра, чтобы дать народу возможность правильно судить, какие именно священные книги в собственном смысле этого слова, составил подробный им список, который и получил название канона, то есть правила, веры и жизни. Книги, вошедшие в этот список, получили название канонических, а остальные стали называться неканоническими. Из книг последних периодов в канон вошли книги пророка Иезекииля и Даниила, а также трех последних пророков – Агея, Захарии и Малахии. Третья и четвертая книги царств, содержащие истории обоих еврейских царств, две книги «Паралипоменон» или дополнение к этой истории, первая книга Ездры, в которой описывается возвращение иудеев из плена и создание второго храма, и книги Неемии и Эсфирь с историей деятельности этих лиц. Значение писаного закона особенно усилилось с прекращением устного в лице пророков. Последние имели свои задачи вносить дух в понимание буквы закона и тем возводить религиозно-нравственное сознание на высшую ступень. С прекращением же пророчества буква получила такое значение, что явились особые ревнители «я», которые полагали всю религию в самом тщательном буквальном исполнении постановлений закона. Таковы были фарисеи, составившие собой особый класс в народе, как класс особенных, пирушим, отделенных, ревнителей закона. Это были правоверные законники, принимавшие весь закон, проповедовавшие веру в загробную жизнь, поддерживающие в народу веру и благочестие, а вместе и пламенный патриотизм, что давало им огромное влияние на народ. Но отличительной их особенностью было то, что они не ограничивались одним законом Моисеевым, а считали необходимым соблюдать и все те предания, которые с течением времени образовались вокруг этого закона в качестве дополнений и разъяснений к нему. Так как эти предания почти исключительно относились к внешней обрядовой стороне закона, то она-то по преимуществу и сделалась предметом главного внимания фарисеев. Сюда относились постановления о самом строгом, доходившем до мелочности, соблюдении субботнего покоя, о различении чистой и нечистой пищи, об умовениях, одежде и так далее. Чтобы удобнее исполнять все эти многочисленные предания, фарисеи выделились в особый класс или в общину, чуждавшуюся общения с остальным народом, к которому они относились с высокомерным презрением, как к людям земли и неучим, амгаарец. Лучшей стороной фарисейства была их ревность к распространению религии Иеговы, и в этом отношении они сделали весьма много, подготовляя через своих прозелитов почву и для распространения христианства среди языческих народов. Но их обрядовая мелочность, холодное бездушие, ханжество, высокомерие и возмутительная лицемерность, прикрывавшая маской набожности самые безнравственные деяния, и были теми их недостатками, которые навлекли на них молниеносное обличение Христа. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Противоположную крайность составляла другая секта, саддукеи, получившая свое название от своего вождя, Садока. Признаваясь за священные книги только Пятокнижие Моисея, они не придавали никакого значения обрядности и отличались вообще вольнодумством в области религии, отрицали бессмертие души и существование духов, воскресение тела и загробную жизнь, с ожидающими ее награды и наказанием. К этой партии или секте принадлежали высшие и богатейшие классы, которые, не пользуясь любовью народа, искали поэтому опоры в иноземных правителях и дружили с родом Иродов. Она же захватила в свои руки должность первосвященника и дала из своей среды целый ряд первосвященников, которые лишь позорили своей личностью этот высокий священный сан. В это же время в иудейском народе, лишенном властного руководительства в религиозно-нравственном отношении, появились и другие секты и направления, в которых благочестивые люди искали убежище и успокоение от смут и мрачных настроений обыденной жизни. Такова секта ессеев, которые избегали шумной и суетной жизни городов, составляли общины отшельников и, воздерживаясь от брачной жизни и всяких вообще удовольствий, вели строгую жизнь, всецело посвящая ее молитве и размышлениям о законе. Они отрицали рабство, войну и торговлю, и во всей жизни правилом для них, по свидетельству Филона, служила любовь к Богу, любовь к добродетели и любовь к человеку. Еще строже и замкнутее была секта ферапевтов, то есть целителей, недугов народов, которые предавались строгому аскетизму и, изнуряя себя непрерывным чтением закона и молитвы, позволяли себе вкушать только немного хлеба вечером. По субботам они собирались для общей молитвы, а в Пятидесятницу имели и общую трапезу. Секта эта была особенно распространена среди иудеев в Египте. Все эти секты и партии были лишь выражением частных взглядов на религию и закон. Большинство же народа продолжало держаться тех религиозных установлений, которые связывались с храмом. Храмовое богослужение, естественно, должно было прекратиться и расстроиться с разрушением храма, так что во время Вавилонского плена народ молился в частных собраниях или даже ограничивался уединенной домашней молитвой, как это видно из примера пророка Даниила. Но с построением второго храма вполне возобновилось в нем и богослужение со всеми священнодействиями, тем более, что самый храм построен был по образцу прежнего храма Соломонова, хотя по объему на 1/3 больше его, и с некоторыми новыми пристройками, двор для женщин и язычников, но, понятно, из гораздо менее ценных материалов. В прежнем составе была восстановлена и вся иерархия, во главе которой стояли первосвященники, имевшие тем более значение, что некоторое время они были и гражданскими правителями народа. К числу священных времен прибавились новые праздники, установленные в воспоминания новых событий в жизни народа. Таковы праздники Пурим и Обновление. Первый учрежден в воспоминании чудесного избавления народа от истребления в царствовании Артаксеркса по коварному навету Амана. Предпразднество и год 13-го Адара, в феврале, состояло в строгом посте, а 14-го и 15-го народ предавался неудержимому ликованию. В собраниях народа с благоговением читалась книга Исфирь, и при всяком упоминании имени Амана все присутствующие ударяли руками и топали ногами, громко произнося «Да погибнет память о нем». Праздник обновления установлен был в воспоминании обновления храма Иудой Маковеем после осквернения его Антиохом Епифаном. Он продолжался 8 дней, совершался с необычайной торжественностью и ознаменовывался пышными процессиями и блистательной иллюминацией, вследствие чего назывался также праздником огней. В храме в течение всех 8 дней праздника пелась великая Аллилуйя, состоящая из хвалебных псалмов. Важной особенностью в религиозной жизни народа после плена Вавилонского было то, что народ не ограничивал своего богослужения исключительно храмом, а имел местные собрания или синагоги, где рядом с чтением и объяснением закона совершались и молитвы, и куда народ собирался по субботам. В гражданском отношении после плена Вавилонского как бы опять возобновилась та форма богоправления, в какой оно существовало, во времена судей, когда народ находился под управлением отдельных богоумудрянных мужей, выступавших как бы по особенному призванию Божию. Таковы Зарававель, Ездра, Неемия, Маковея. Но сообразно с усилившимся духом религиозности и власть гражданская на некоторое время сосредотачивалась в руках высших представителей религии, первосвященников. Впоследствии из нее выработалась власть князей, а затем и царей. Но царская власть, наконец, похищена была у дома Давидова коварным идумеянином, который, однако же, скоро должен был уступить ее истинному сыну Давидову. Для заведования делами внутренней и религиозно-нравственной жизни со времени Ездры учрежден был особый Верховный Совет, состоявший из 120 членов под председательством первосвященника. Этот совет получил впоследствии название Синедриона, и число его членов, сообразно с числом членов Древнего Совета Старейшин при Моисее, низведено было до 70. Он имел весьма важное значение в последующей истории иудейского народа. На нем лежала обязанность заботиться об охранении чистоты веры, толкования и объяснении закона, благосостоянии храма и благочинии при богослужении. Ими систем принадлежало право судить и наказывать богоотступников и еретиков. Многочисленные злоупотребления членов этого Верховного Совета лишили его впоследствии принадлежавшего ему значения. И Синедрион запятнал свое имя ужасным преступлением, когда он под видом еретика и богоотступника осудил на смерть самого Мессию, Сына Божия. 9-й период библейской истории обнимает собой около 5,5 столетия, считая с 536 года, когда издан был указ Кира об освобождении иудеев из плена. В хронологическом отношении он распадается на 4 отдельных периода. А. Продолжение персидского владычества до 331 года до Рождества Христова. Б. Владычество греков в Азии 331 до 167 годов до Рождества Христова. В. Независимость Иудеи под властью османеев 167 по 63 годов до Рождества Христова. И Г. Римское владычество вместе с частным владычеством дома Иродова 63 по 1 год до Рождества Христова. Летосчисление этого периода облегчается тем, что здесь история иудейского народа приходит в соприкосновение с общеизвестными событиями всемирной истории.